Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
В российской столице вы слушаете «Утренний разворот», и сегодня для вас его проведут Владимир Роменский и Анна Трифилова.
Доброе утро.
Доброе утро. У нас уже в студии Лев Гулько, и в самые ближайшие минуты будем играть с ним в «Изумрудные холмы». Все те, кто желают овладеть очаровательной интерьерной настольной лампой, можете уже дозваниваться к нам в эфир. Будем разыгрывать ее. Ну, помимо этого, с Львом обсудим последнюю свежую прессу. Что пишут в газетах, узнаем от него. Ну, после этого Сан Саныч Пикуленко придет к нам. Пишите свои смски на плюс 7985-970-4545 к нашему автомобильному эксперту.
Ну, Твиттер у нас работает, наш аккаунт вызван. Правда же?
Это
и 363-3659, телефон прямого эфира, который мы тоже будем использовать.
Да, будем внимательно
в том числе следить. И в процессе овладения лампой.
Будем внимательно следить за тем, как происходит подсчет голосов на Украине. Будем эту тему тоже обсуждать, но вот уже после 10, ну, а чемпионат мира по хоккею и наши достижения в ОНОМ будем обсуждать с Константином Пахмеловым в самом конце этого часа. Ну, тогда будем говорить о новостях спорта.
Ну что, реклама?
Говорят, женщине столько лет, насколько она выглядит. Но зачастую возраст женщины выдают именно ее глаза. К чему нам лишние годы? Поддержим молодость наших глаз вместе с препаратом Тауфон. Тауфон капля за каплей способствует восстановлению обменных процессов и улучшает питание наших глаз. Тауфон. Настоящим женщинам не к лицу усталые глаза.
Молодость глаз поддержит он. Тауфон.
Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Полный бак, пожалуйста.
Едва возникнув, это чувство растет изнутри, пробуждая неудержимую страсть, пробирая до мурашек, заставляя пульс биться все чаще, чтобы потом вырваться на свободу и превратиться в скорость. Какое топливо заводит вашу машину? Porsche выбирает Ecto Plus от Лукойл.
Это как с мужем. Главное – надежность.
Те, кто родился в 1967 году и позднее, могут выбрать – формировать накопительную пенсию по обязательному пенсионному страхованию или направить все взносы работодателей на страховую пенсию. Страховая пенсия ежегодно индексируется и гарантирована государством. Сделать выбор и подать заявление в Пенсионный фонд России нужно до конца 2015 года.
Пенсионный фонд России.
Изумрудные холмы.
Итак, начинаем играть. Лев Гулько уже с нами в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Те, кто хочет поучаствовать в нашей замечательной игре, могут звонить по телефону плюс 7495-363-3659 и записываться в длинную, еще раз напомню, очередь, потому что телефон звонит за полчаса до эфира минимум.
Ну, конечно, лампа всем нужна.
Буквально, конечно.
Ценный предмет.
Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – это прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские, спортивные центры. Про лампу уже все сказали. Я напомню про холмы. Их три, и все они изумрудные. И за ними прячутся вопросы цена, качество, инфраструктура. Сначала выбираем холм, потом выбираем радиослушателя. С удовольствием расстаемся с лампой, если, конечно, ответ правильный. Ну, вот такая тактика игры. Сейчас мы будем выбирать холм. Цена называется этот холм. Теперь нам нужен радиослушатель. Доброе утро.
Алло.
Да, здрасте.
Доброе утро.
Здрасте. Представьте, пожалуйста.
Галина.
Галина, давайте
доброе
начнем.
Утро, Галина.
Начнем восхождение, начнем игру.
Восхождение.
Мы переносимся в Бразилию 2009 года, точнее, в манящий всех город, который небезызвестный Остап Ибрагимович назвал хрустальной мечтой своего детства, как вы знаете, в Рио-де-Жанейро, и попадаем в центральную его часть. В одном из кварталов и без того многолюдного города обнаруживаем настоящее столпотворение. Все смотрят наверх, Подняв голову, собственно, мы обнаруживаем жилую квартиру со всеми, как и положено, предметами домашней мебели, диваном, столом, кроватью, шкафами, табуретками, ну и так далее. Она такая видна. Здесь же хозяева квартиры, братья Тиаго и Габриэль Приму. Один из них только что потрапезничал, сейчас сладко дремлет, другой увлеченно читает свежие газеты. Все это видно, прям видно, народ смотрит на это все дело. Вот, все вроде бы вполне обычно. Единственный нюанс, вся мебель этой квартиры расположена не на полу. Три варианта ответа, где она расположена. И нашей радиослушательнице нужно, собственно, определить. Значит, три варианта, где мебель расположена. На стене, на потолке или мебель витает в безвоздушном, так называемом, пространстве.
Хорошая обстановка.
Да, не, ну, они такие, эти братья Приму, они авангардисты.
Засейники.
Да. Выбирайте.
Я думаю, что на потолке.
На потолке.
Неверный ответ.
Ну, еще есть одна попытка. Сейчас будет точно правильно. Давайте.
Еще раз повторите.
Значит, она в безвоздушном пространстве, как бы витает в безвоздушном пространстве, мебель или на стене расположена?
Или на стене.
Да.
Тогда безвоздушное пространство.
Неверный ответ.
Вот, извините, ради бога. Ну так, игра, да, конечно.
Конечно.
Спасибо вам большое, удачного вам
дня. Спасибо.
В это трудно, но абсолютно, так сказать, поверить, но абсолютно вся мебель в этой квартире расположена на стене. Сейчас покажу, вот она.
На стене?
Вот, смотрите, вот, смотрите. Смотрите.
Какой кошмар.
Да, ну вот такие.
Так утром, эквилибристы. Утром встанешь, что-то не то.
Стадуна, денег нет, ни хрена, да. Как картине вписал. Тут мебель еще на стене болтается. Вот, в это трудно действительно поверить, но абсолютно вся мебель в этой квартире расположена на стене, а точнее на стене для скалолазания. Вертикальная квартира в самом центре Рио-де-Жанейро – это смелый проект двух современных художников, братьев Тиаго и Габриэля Приму. Чтобы посмотреть, как живут братья в вертикальном мире.
То есть они трапезничали тоже на стене?
Тоже там. Здесь ежедневно бывают тысячи туристов. Творческие амбиции братьев Прима, конечно же, удовлетворены, но не являясь профессиональными эквилибристами, они часто испытывают страх.
Еще бы.
Да. Талант позволил художникам переставить мебель с пола на стенку, но изменить законы гравитации не в силах даже братья Прима. Поэтому, ну, деньги же платят. И известность, опять же. Поэтому
я
как-то
в шоке.
Они тошноту свою немножко перебарывают.
Но я тебе скажу, что если бы на потолке было, мне кажется, было бы еще хуже.
Конечно.
На стене еще как-то можно.
Как тут вверх ногами торчать.
Можно.
Ужас. Мы восходили на холм Цена и поняли, какую цену пришлось платить бразильским художникам за свое, так сказать, искусство. Гуляя по микрорайону Изумрудные холмы, вы не встретите квартир с мебелью, расставленной на стене. Ни одной заявки от будущих жильцов пока не поступало.
Странно.
Продолжая селить людей горизонтально, застройщик микрорайона компании «Талон Инвест», тем не менее, постоянно стремится дать больше, чем ожидает клиент. Именно поэтому 31 мая мы еще раз это повторяем. Здесь пройдет фестиваль «Изумрудные холмы» и даже больше, представляющий современное искусство, опять же. Это и авангардные уличные инсталляции, выставки репродукции известных деятелей паблик-арты, мастер-классы для всех желающих и многое другое. Но вот гвоздь программы, практически как братья Прим, родственник братьев Прима, это мировая звезда экстремальной акробатики Эскил Роненбакен. После вот множества невероятных трюков, без страховки на самых прекрасных вершинах планеты, великий акробат эстет впервые выступит в России, выбрав для этого крышу высотки в цветущих изумрудных холмах. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. До завтра.
Изумрудные холмы.
Где?
Тама! Реклама!
Когда вам в большом тексте нужно выделить главное, вы берете желтый маркер и выделяете его. Если речь идет о такси, то главное – это безопасность и комфорт, исправность, знание города и скорость передвижения. Чтобы вам было удобнее, мы выделили желтым легальные такси, которые соответствуют этим требованиям. То, что вам нужно, выделено желтым.
Читайте в новом номере журнала New Times. Если не Путин, то кто? Как санкции скажутся на банках, валютных счетах и на какой пластик нам будут переводить зарплату в главной теме номера? А также факт-чекинг, новости в интерпретации гостелеканалов, марш евроскептиков, кому достанутся места в парламенте ЕС и репортаж из психбольницы, где содержится Михаил Косенко. New Times. Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворот.
Прямо сейчас сделаем резкий разворот в сторону свежей прессы.
Да, вам не упасть, чтобы голова не закружилась.
Аккуратненько, резко, поворачиваемся.
Да. А эквилибристы. Там? Ну, понятное дело, что Украина, так сказать, на первых местах в свежей российской прессе. Вот я начну, знаете, с чего? Не с интервью Виктора Януковича, сейчас я не господин Виктор Янукович, что искал. Они чем-то, конечно, похожи. Внешне только нет. Порошенко, конечно, Порошенко. Ну, заговорился человек, бывает.
Ну, подожди еще. Потом еще будет Янукович.
Да, наверное.
Все должно
да.
быть.
Вот в «Новой газете» интервью Петра Алексеевича. Петра Порошенко. Угу. А я начну с публикации в «Коммерсанте», наблюдающей за Украиной. Майдан не спешит сдавать власть. Киевский Майдан, добившийся свержения, вот я почему сказал Януковича, Виктора Януковича, и проведения досрочных президентских выборов, не считает своей миссией выполненной и не намерен расходиться после голосования. Именно Майдан взял на себя функцию главного наблюдателя за выборами, за их соответствием революционному духу и национальной идее. И расходиться даже после того, как глава государства примет присягу, революционеры не намерены. Они говорят, что должны убедиться, не обманет ли новый президент их надеждой, как это сделал Виктор Ющенко, поддержанный Майданом 10 лет назад.
Сколько же они там стоять тогда?
До упора. Что собирается делать главная революционная площадь Европы, собственно, выясняла корреспондент «Коммерсанта» и Нина Соколовская. А никто из национально ориентированных кандидатов не может позволить себе критики в адрес революционеров. Собственно, Порошенко тоже это... Ну, сейчас интервью почитаем. Немножко. Вот, решивших задержаться в столице на неопределенный срок. С ними конфликтовать опасно, напротив, с ними обязательно надо найти общий язык, и в противном случае даже человека чисто и честно выигравшего выборы могут через какое-то время обвинить в предательстве идеалов революции, и он, как пишет «Коммерсант», повторит судьбу своего предшественника.
Мне кажется, любого человека, выигравшего выборы, рано или поздно можно обвинить в предательстве идеалов.
Да, ну смотря кто, если есть сила у этих, то обвиняют.
Сила,
да?
Кстати, есть. Смотрите, да. То, что я вот вижу. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко, который по предварительным данным побеждает на выборах мэра Киева, абсолютно верно заявил, что поблагодарит собравшихся на площади Независимости и попросит их убрать с площади баррикады. Ни в коем случае получится. Разгонять Майдан мы не будем. Майдан выполнил свою функцию, говорит Кличко. Мы будем обращаться к людям, которые находятся там, с просьбой помочь нам разобрать баррикады.
Теперь смотри. Активисты Майдана, с которыми мне удалось пообщаться, пишет корреспондент «Коммерсант», в один голос говорят, что расходиться не собираются. Рано. Они хотят дождаться не только избрания президента, но и формирования новой власти, досрочных парламентских выборов, появления нового правительства. То есть Майдан намерен лето простоять, если не продержаться, как минимум. Считает, что это наша запорожская сечь, которая любому царю объяснит, как надо править, откровенно предупредил обитатель одной из палаток, 30-летний Дмитро из Ивано-Франковской области. Мы еще и третий Майдан соберем, потому что в новой власти остались прежние чиновники. Это нас не устраивает, говорит активист Майдана Петр Степаненко. Несмотря на активный поиск провокаторов, Майдан сегодня скорее похож на музей под открытым небом. Ну, там, вы знаете, лужайки, свиньи, там, гуси, утки. А вот он больше, чем на военный лагерь похож. Вооруженных бойцов самообороны не видно. С некоторых пор открыто оружие не носит. Очевидно, прислушались к словам Порошенко. Дальше. Президент не хозяин страны, а нанятый народом менеджер. Если он будет плохо работать, если попытается обмануть народ, ему придется держать ответ перед Майданом. Объясняет, так сказать, один из активистов. Поблизости, возле импровизированной столовой, в тени сидят бойцы самообороны Майдана, видавших виды одежды с эмблемой Европейской партии Украины. Дальше интересно. Мы голосовать не пойдем. Но это не помешает нам спросить по всей строгости снова президента. Мы приехали со всей Украины, и мы реальная власть, напоминает загорелый самооборонец Виктор, за время революции отрастивший казацкий чуб. С ним, кстати, туристы фотографируются за деньги.
Вот с этим вот человеком?
Да, конечно, да. Сегодня...
Откуда ты знаешь?
Ну, написано так.
Там написано, что фотографируется за деньги?
Да, вот Виктор, вот сейчас скажу, на фоне казака Виктора фотографируются семьи и в одиночку. Гости Киева любят Майдан, он из них стал для них стало объектом обязательного посещения. Здесь для приезжих есть все. Хоть поесть, хоть попить, хоть магнит в виде золотого батона купить за 30 гривен. И вот 2-килограммовый аналог революционеры обнаружили в резиденции Виктора Януковича. Сегодня у ворот, кстати, бывшей резиденции палатки, но не протестные, а закусочные. Ассортимент широкий, там плов, шашлык, пиво, мороженое. На входе люди в камуфляже собирают по 20 гривен на поддержание порядка на территории. Ну, нормально. Вы в выборах участвуете, интересуюсь? Мы объект государственной важности охраняем, следует ответ, проголосуют и без нас. А мы потом результаты оценим и решим, устраивает ли нас такая власть.
То есть эти люди не идут на сами выборы легитимным, ну, да, и легальным, да, способом. Да. Власть избирать и менять они не хотят, но вот поменяв однажды ее...
Просят, да.
Революцией, да?
Да.
Горящими покрышками, просто желанием, стоянием на площади.
А теперь вот интервью Петра Порошенко «Новой газете». Ну, так сказать, да. Вопрос. Многие опасаются, что возможности будущего президента будут сильно ограничены нынешней неразберихой в госаппарате, ситуации на Востоке, Майданом, набравшим силу, перекрестным влиянием Запада и России. Наконец, не верьте, отвечает Порошенко. Президент будет очень сильным. А знаете чем? Тем уровнем народной поддержки и доверия, которое будет в это увидеть. И Майданы не будут влиять на президента. И даже если кому-то сильно захочется. В противном случае Майдан из воли народа станет просто банальной политтехнологией. А как бороться с технологиями, я знаю. Дальше по Западу и России нет и не будет никакого ослабления наших позиций с Соединенными Штатами и ЕС. Друзья познаются в беде, и нас в трудное время и США, и ЕС поддержали, и морально, и финансово, и с точки зрения безопасности и солидарности. Но тут есть еще, так сказать, вопросы, как он будет налаживать отношения с Россией, поскольку Россия, естественно, один из главных.
Как он будет?
Есть несколько базовых позиций. Украина, мировое сообщество никогда не признает незаконный крымский референдум, никогда Украина не признает аннексию Крыма. Это всегда будет точка напряженности. Самый непоправимый урон, который понесли обе стороны, это даже не деньги, не санкции. Я уже говорил о отношении между нашими народами, нанесен непоправимый ущерб, и мы еще находимся на начале пути. То есть будет хуже. Не дай бог, противостояние наших народов пойдет дальше, и из этой ситуации надо как-то выходить. Как? Надо восстанавливать доверие. Мы должны каким-то образом восстановить статус-кво. В Крыму было много эмоций, много личного, а мы должны найти прагматичный подход. Он же предприниматель, богатый человек. Да, есть проблемы Крыма, есть проблемы интеграционного выбора Украины, но по всему остальному мы готовы договариваться, в том числе и по газу, и как же. А что тут особенного? Да, газ. Россия готова продавать его Китаю по $300, а трубу нужно тянуть тысячи и тысячи километров. Хорошо. При этом Россия хочет продавать его уже по 500 Украине. Хорошо. Но Украина не будет покупать этот газ, он ей не нужен. Как же тогда решить энергетическую проблему Украины? Поверьте, за 2 года она полностью решится.
Ну,
у нас есть план.
Блажен, кто верует.
Да. Во-первых, мы будем завозить реверсный газ, он говорит. Во-вторых, будем сокращать потребление. В-третьих, будем развивать технологию сланцевого газа и построим терминал по сжиженному газу. У нас есть договоренность с нашими американскими партнерами по доставке его сюда. Поймите же, наконец, в России газ должен перестать быть вашей дубинкой. Это всего лишь рыночный товар. Ну, вот, так сказать, как-то так.
Ну, понятно, что все эти вот такие интервью, особенно вот перед выборами и сразу после выборов,
ну,
это такая специальная тема. Потом интересно очень сравнивать, что говорить, и чего потом скажут еще через недельку-две.
Да, ну, а вот в интервью «Комсомолке», которая тоже там прорвалась, когда он голосовал, корреспондент к нему прорвался, он говорит, вы будете вести переговоры с Москвой, если станете президентом? Россия наш сосед, соседи не выбирают, мы можем и хотим соседствовать с Швецией, например, но мы граничим с Россией. Значит, будем общаться, будем вести переговоры, Россия наш партнер, мир на востоке страны установить без России невозможно. Как вы собираетесь решить конфликт на Востоке? Во-первых, нужно защитить мирных жителей, во-вторых, разоружить людей, в-третьих, нужно гарантировать гражданам право говорить на том языке, на котором они хотят.
Ну, кстати, ведь язык был одной из тех реальных причин, из-за которых, в том числе, начались события в Крыму. Печальная история. Но надо сказать, что выборы на Украине и победу, по всей вероятности, уже, которая...
Ну, видимо, да.
Осуществилась, да. Петра Алексеевича Порошенко мы будем обсуждать после 10 часов сразу. И будем спрашивать, как Москва должна сейчас себя вести и как должен поступить Владимир Путин. Стоит ли поздравить Петра Порошенко с победой и начать какой-то диалог? Либо же здесь, может быть...
Подождать, по крайней мере, воздержаться.
В ожидании, да.
Посмотреть на других.
Давайте я закрою тему Украины российской газеты, где есть мнение жены Григория Померанца, известного нашего философа, и она тоже, в общем, человек небезызвестный, Зинаида Миркина. Вот ее статья такая большая, «Единственная революция» она называется. В человеческой истории революций было множество, только вот единственной еще не было, хотя вся революция полна энтузиазма и считает себя справедливой. С такого восторга начиналась и наша революция Великооктябрьская, так как больше 70 лет ее величали, затем прошло то, что произошло. Но вот сегодня наша либеральная общественность, забыв уроки октября 1917 года, поддерживает украинскую революцию, сочувствует, конечно, жертвам Майдана, но все равно видит в Майдане тот свет, который в постсоветской тьме светит, и тьма не объяла его. Но если объяла. Но если Майдан свет, почему же октябрь только тьма? Помните книгу Джона Рида «10 лет, которые потрясли мир»? В свое время международная общественность рукоплескала нашей Великой Октябрьской, так же восхищенно, как сегодня многие рукоплещут Майдану. Да, мир лежит во зле, и человечеству, конечно, хочется установить справедливость, но это никак не получается, если духовно само человечество к справедливости и свободе не готово. В общем, у нее несколько иная точка зрения. Скажу очень горькие слова. Она пишет, что украинская февральская революция была прежде всего революцией националистической. Как считает Зинаида Миркина.
Но здесь вопрос, как относиться к национализму, и надо понимать, что на Украине это особый национализм.
Я почему ее процитировал? Да, потому что она такой человек авторитетный. Вот, поэтому ее точка зрения есть сегодня в российской газете. Кому это любопытно. Дальше выборы прошли не только на Украине, но и вот в Европе. Давайте убьем эту змею, называется публикация в «Новых известиях». Закончившиеся вчера выборы в Европарламент показали, что Европа устает от Евросоюза. Жители 28 членов Объединенной Европы 4 дня выбирали депутатов, которые будут следующие 5 лет принимать законы для Евросоюза. Еще до выборов социологи прочили сенсацию, повсеместные успехи националистов и евроскептиков. Прогнозы в целом оправдались. Общие итоги голосования еще не подведены, но, вероятно, скептики и националисты могут получить до трети от 751 места в Европарламенте. Вот. Так что, так сказать, Европа устает от Евросоюза.
Это удивительно. На это же обращал внимание наш коллега Андрей Белькевич, который живет во Франции, и он как раз-таки тоже говорил, удивительное дело. Ты смотришь на одни выборы, где победу как бы люди, вот они хотят в Европу, и у них на этом же были направлены все изначально мысли тех людей, которые выходили на Майдан.
Ну, по крайней мере, с этого начиналось, да.
С вопросов евроинтеграции. И сама Европа,
а
которая
в это время
говорит,
Европа.
Не-не-не, ребята, надо разбегать. Расходиться.
Да. Россияне, в свою очередь, потеряли смысл партии, пишет «Коммерсант», почти 40% граждан не знают, зачем они вообще нужны. Это
зачем
по данным ВЦИОМа, большинство граждан хватает тех партий, которые зарегистрированы в России, а 35% не видит в политическом пространстве, которое бы отражало их в партии, которая отражала бы их интересы. При этом почти 40% россиян не знают, зачем вообще нужны партии.
Ну, кстати, обсудим это.
Обсудим после 10 и будем говорить, какие вам партии нужны. Ведь
вообще
сейчас
нужны
же
ли вам
было зарегистрировано
партии?
Столько этих партий. Но голосуем-то мы порой не за партию, а за какие-то настроения или
за почти
человека.
Да, за лидера и, как правило, еще за внешний вид. Нормально выглядит, внушает, берем. Рукопожатие крепкое, хорошо.
Ну, либо просто по...
Ну, так спроси, какая программа партии.
Зол,
ну, никто не
выбираешь меньше, понимаешь, что там... Вот. Всего там их 4, к примеру, у тебя представлено.
Зла.
Да, ну ты вот выбираешь ту,
берешь
которая не, да, не жуликов и воров, к примеру.
Что еще не факт, кстати.
Ну, да. Потом, оказывается, не угадал.
Играл, не угадал ни одной
буквы. Неполитическая публикация в такой расследовании в «Московском комсомольце». По утрам надевает прозрачную колбу в виде трусов. Заглавная такая цитатой. На шарлатанов от медицины всех мастей завели целую энциклопедию. В интернете полным ходом идет сбор материалов для энциклопедии шарлатанства. Инет-собрание будет посвящено медицинскому мошенничеству, методам и приборам, которые продаются как лечебные, в кавычках, хотя их эффективность не была доказана. Причем на некоторые из них даже и не подумаешь, что перед тобой шарлатанство, настолько наукообразно все выглядит, жужжит, лампочками мигает, патентами увешано. Вот. И иногда очень сложно провести грань между шарлатаном-одиночкой и профессором. Ну, например, можно вспомнить эти приборы для очистки воды.
Мы знаем этих профессоров.
Да. Но все эти биорезонансные приборы и чудо-пилюли объединяют одно. Они обещают вылечить быстро, от всех сразу и без побочных побочных от всего и без побочных эффектов. Плохо не то, что они не помогают, говорит инициатор акции, нарколог Сергей Сошников, а то, что больной человек может из-за них запустить свое заболевание и поздно обратиться
достаточно
за квалифицированной помощью. Да. Ну, в общем, целая интернет-энциклопедия будет.
То есть там будут описаны все те приборы, ну, и там, не знаю, таблетки, да, которые не помогают, а
большинство
только...
из них, во всяком случае.
Спасибо огромное, Льву Гулько, который для нас и для вас читал сегодня газеты. Сейчас прервемся на новости, и после этого перейдем к обсуждению автомобильных новостей с Сан Санычем Пикуленко.
Вот новый разворот.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Но погода в Москве сегодня прекрасная, и действительно, Сан Саныч при этой прекрасной погоде...
Погода была прекрасной, Сан Саныч был прекрасный.
Да,
Сан Саныч, доброе утро. Я тебе должна, хорошо, что мы встретились, хочу передать тебе привет от 2-го батальона ГИБДД города Москвы. Меня тут остановили, оштрафовали, но при этом спросили, где я работаю, когда узнали, сказали, мы вас любим, несмотря на Пикуленко.
Понятно. Ну что ж, у нас взаимная любовь со сотрудниками ДПС, когда они станут работать на дороге, а не около нее, когда они перестанут
сказал доброе слово,
хулиганить,
да?
То я тоже буду радостно их приветствовать. Как раз вот ровно через неделю мы отправляемся в наш большой автопробег под названием «Дорожная история. Четверть века цеха». Угу. Едем по городам вещания. И вот как раз именно 2 числа июня начнется первый этап. Прямо от крыльца «Эхо Москвы». Угу. Ранним утром мы на... В большом красивом автомобиле Land Rover Discovery в составе Марины Максимовой, Татьяны Фельгенгауэр, Александра Плющева и лично меня отбываем в город Казань.
Ну, вы все сразу или по очереди?
Как это? Мы все сразу в одном автомобиле. Автомобиль у нас большой, экспедиционный, поэтому мы уместимся там все. То есть у нас первый этап – это Казань.
Угу. Все замерло в ожидании.
Мы... Едем, да, причем машина у нас яркая, с таким с оранжевым налобником, на ней написано «Четверть века цеха», большие эмблемы. Тот, кто увидит, у кого есть вопросы, пожалуйста, мы всегда
сигнальте.
Готовы поговорить.
Да, вы будете по дороге-то останавливаться?
Будем обязательно общаться с коллективами редакции. Угу. Ну, те в Казани, когда мы приедем. Как раз будем разговаривать с гаишниками, с дорожниками. Ну, все это будет освещаться у нас на сайте «Эхо». Все это будет в блогах, в фейсбуках, и все, чего везут с собой наши замечательные
счастливцы.
Коллеги.
Вы решили, кто первый за рулем? Не-не-не.
Ну, первый за рулем... Командовать пробегом буду я.
Не, подожди, а за рулем кто будет?
За рулем будут все. Ну, по очереди, конечно. Но не могут все сразу четверо ухватиться за руль. Но поездить
удастся всем. Но драка будет явно, мне
ну,
кажется.
Ну, я скажу, что...
И руль тем более такой хороший.
Всем дорога длинная, до Казани, как известно, 800 километров. Так что всем хватит.
Сан Саныч, а ты не боишься с девочками-то ехать?
Так,
за рулем.
Я вообще, понимаешь, как под хорошим присмотром...
Это же твой страшный сон. Женщина за рулем.
Под хорошим присмотром любая девушка становится хорошим водителем. Причем могу тебе сказать, что мой автомобиль настолько замечателен,
что, там
что даже блондинки в тяжелом бездорожье умудряются на нем не застрять.
Там автопилот, что ли?
Ну, там не автопилот, там система Train Response, которая может очень многое. Вот. А здесь мы все-таки по дорогам... Первый этап у нас по дорогам общего пользования. Правда, вот, не знаю, мы будем... Ты же понимаешь, как мы же выезжаем на старую Владимирскую дорогу. Мы поедем через Чувашию, мы приедем в Татарстан. То есть, я
тут,
надеюсь,
кстати,
что...
много вопросов. А пути... Пенза есть в планах?
Пенза в планах на будущий год.
Алкид из вот. Пензы спрашивает. А в Волгограде будете спрашивать, Дмитрий?
Да, ну да. Вот,
вообще, где можно ознакомиться
с
всем
на
списком?
У нас на сайте «Эхо Москвы», на сайте amsrus.ru, это мой сайт, и мы там Все это покажем, расскажем, и на сайте «Эхо» у нас уже появятся сегодня картинки, маршруты. Но я каждый день буду вкратце вот так рассказывать. Вот первый этап – Москва-Казань. И так вот до конца недели я вам расскажу про все этапы. А сегодня я еще хочу вам рассказать. Вчера вернулся на 50 лет тому назад. То есть вот я все-таки человек взрослый, для меня вернуться на 50 лет тому назад – это хорошо. Я сел, ты знаешь, я сел в потрясающий автомобиль. Это первый народный автомобиль. А что такое народный автомобиль? Это тот, который был доступен основной массе населения по деньгам. Это тот, который получает высшую награду нашего народа, становится героем анекдотов. Я поездил на запорожце, который имел кличку «Горбатый», ну, одну из кличек. Да? Я уж не говорю о замечательной общей кличке этих автомобилей «Запор». Машина 1964 года выпуска. Что такое появление этого автомобиля? Это совпало с хрущевской эпохой, то, что мы называем оттепелью. Но вот мы как-то всегда вот скатываемся, литература, политика этого времени, да? А ведь получилась очень интересная ситуация. Люди, вот наше такое коллективистское общество, почувствовало первый такой вот всплеск индивидуализма, причем с государственной заботой, потому что социалистическое государство – государственная забота. Начали переезжать из коммуналок в малогабаритные хрущевки. И появился малогабаритный автомобиль. Ведь что такое ЗАЗ-965? Это очень маленький автомобиль. Вчера, когда я посмотрел фотографии, а прошло много лет с тех времен, как я в этот автомобиль садился, я понял, какой он маленький. То есть я на его фоне выгляжу очень так... На фоне диска 4 я выгляжу не очень крупным, на фоне ЗАЗ-965.
Но он вполне справлялся с переездом из коммуналок в хрущевке.
И вот, да, и это стал именно народный автомобиль, потому что ему, конечно, приходилось работать и на бездорожье. Для этого, в принципе, у него брюхо было плоское, клиренс был высокий, колеса загружены двигателем. Ну, и потом в 4 крепких мужчины в состоянии были его вынести просто на руках. Вот. Особенно в сельской местности крепкие мужчины, как известно, водятся. Дальше. Эта машина, когда она появилась эта машина еще до реформы 61-го года, она стоила 18 тысяч рублей, потом она стала стоить 1800, понятно, и появился такой богатый вариант, немножко попозже, за 2200. Но это уже было дорого. Это покупали. И что интересно было в ЗАЗ-965? Это был последний автомобиль, который можно было купить просто в магазине. Вот как мы сейчас это делаем. Но не совсем так. Надо было приехать на Бакунинскую, где был, по-моему, долгие годы единственный на всю страну автомобильный магазин. Там записаться в очередь. Но что самое странное, можно было, да, постояв какое-то время в очереди, получить карточку, оплатить автомобиль и уехать.
А цвет выбрать?
Вот с этим сложнее, потому что вот тот автомобиль, на котором я поездил, у него был цвет бледно-розовый.
Бледно-розовый?
Бледно-розовый, и это его заводской цвет. Причем эта машина 64-го года, она еще с двигателем в 23 лошадиных силы, и... У нее там, ну,
Сан Саныч на бледно-розовом запорожце.
Вот, ну, ты не представляешь, я вчера ездил по Смоленской набережной, по Рочдельской, вот вдоль, мимо Белого дома. Ты не
представляешь, бурные продолжительные аплодисменты.
Это вечером во второй половине дня, еще перед хоккеем, когда народ еще не убежал с улиц. И когда я... Так равнодушных не было. То есть народ просто объезжал меня. Ну, понятно, когда ты едешь на ЗАЗ-965 мощностью 23 лошадиных силы, 60 – это фантастическая скорость. А так как машина новая, это коллектив реставрационного мастерских авторевью сделал. Потрясающие ребята, умельцы от Бога, потому что машину привели в первозданное состояние. Слушай, у меня такое ощущение, что она даже с завода такая не
выезжала. Спрашивает здесь Алкида из Пензы, и, кстати, мне тоже интересно, а правда, что у него самолетный двигатель стоял?
Ничего подобного. Дело в том, что двигатель V-образная четверка, это был такой, знаешь, как безысходность мать изобретений. Потому что долго мучились со всякими двигателями от мотоцикла, а так как еще, ну, представляете, начало работ, 58-й год, вот, надо было делать все быстро. Все Потому что те, кто быстро не делал, как вы знаете, отправлялись в Магадан совсем недавно. Эта память еще сохранилась. И вот в НАМИ решили сделать двигатель V-образную четверку. И этот двигатель со всеми его недостатками прекрасно вписался и закомпоновался. Причем, что такое народный автомобиль? Ведь машина была очень простая. И целый ряд людей эти машины ремонтировал. Ну, представляешь, кто на кухне, коммунальной квартиры, может быть, нет, но в своей хрущевке и на балконе. Я знаю, уже что можно, да. Люди эти двигатели запчасти и коробки держали, ремонтировали, да, в квартире. Потому что можно было вдвоем этот мотор поднять там на 7-й, на 5-й этаж, в хрущевке у нас 5-этажный, и расположившись на...
На балконе налить себе чашечку кофе.
Перебрать его, так сказать, в свободное от работы время. Это потрясающие были люди, потому что не было у них сервиса, не было шиномонтажа, вот, не было запасных частей, но была классная взаимовыручка. Представляете, не было... Человека на Запорожце, ну, остановился, что-то сломалось, чтобы тебе не одолжили запчасть. Причем запчасть тебе одалживали как деньги, да, это было дороже, чем деньги. Но ты ее обязан был потом найти и вернуть. И вот это вот такое перераспределение запчастей, плюс, конечно, любую запчасть, которую ты видел в магазине, ты ее покупал, невзирая на. Потому что тебе не потребуется, кому-то потребуется, ты мог поменять ее на то, что потребовалось тебе. Ну, вот... Такие.
Ностальгические нотки.
Да, но ты знаешь, вот когда ты садишься в эту машину, говорят, что нет машин времени, а ты переходишь в машину времени. Вот ты, сев в такую машину, опустился на полвека тому назад, и Москва стала другая.
Ну, Алексеевич пишет, что в деревнях в 70-е годы «Жигули» меняли на запор, потому что его легко было перетащить куда-нибудь на руках. Ну, вот такое же мнение высказывает. Мы благодарим Сан Саныча Пикуленко.
Сейчас спасибо.
Прервемся ненадолго. И после этого обсудим последние новости спорта.
Разворачивайтесь в марше!
И что теперь?
Правильно, реклама!
Чтобы всегда преуспевать, вы должны мгновенно ориентироваться в ситуации и быстро адаптироваться к переменам. Так, как это делает Jaguar XF. Хотите узнать, в чем секрет его совершенства? Все дело в новейших интуитивных технологиях, которые обеспечивают исключительную динамику, плавность движения и управляемость в любых обстоятельствах. Jaguar XF. Искушенный в технологиях. Испытайте его в действии. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Jaguar.
2 и 3 июня в инновационном центре Сколково пройдет Startup Village 2014. Startup Village – место встречи предпринимателей, инвесторов и представителей власти. Уникальный формат, соединяющий на одной площадке достоинства лучших мировых стартап-фестивалей. 7000 участников, 3000 стартап-компаний, 400 инвесторов. Если ты один из них или хочешь стать таким, регистрируйся на сайте startupvillage.ru.
Теперь не средние века. Full Flex – средство для поддержания естественного уровня мочевой кислоты. Full Flex – истинное достояние. Здоровье!
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Развернитесь, пожалуйста.
9.47. Утренний разворот вторгается. Константин Похмелов. И сейчас будет рассказывать о победе наших хоккеистов.
Доброе утро. Да что по ней рассказывать? Надо было вчера видеть. И как можно рассказать то, что показывали, зачем следили все любители хоккея, не только зачем следила вся страна. Вот. Это надо смотреть, рассказывать об этом.
Ну, игра была классная, да? Сама по себе игра.
Игра была великолепная, и победа была замечательная.
Счет приятный.
И да, счет в финале, как говорится, не имеет никакого значения.
Ну, а ты можешь объяснить, почему вот я вчера тоже, даже я смотрела, хотя я далека от этого, почему на Олимпиаде такое не получается? Вот
Почему? Сложный, ну, как говорится, вопрос. Ну, давайте сейчас мы не будем говорить о том, что у нас плохого. Нет, не в этом.
Почему плохого?
Что у нас было неудачного на Олимпиаде. Давайте сейчас радоваться нашей победе и просто, наверное, обратим внимание на некоторые нюансы, потому что
обратим внимание.
Да, я напомню, что наша команда под руководством Олега Знарка, в общем-то, это достаточно молодой коллектив, только в нынешнем Вот уже в этом году, после Олимпиады, когда Анатолий Белядинов покинул тренерский штаб и был назначен Олег Знарок на пост главного тренера команды, времени на подготовку у него было, как вы сами понимаете, не очень много, лишь отдельный этап Евротура, ну и потом вот тренировочный сбор. Многое изменилось в игре нашей команды, многое изменилось в атмосфере, и что об этом
есть
говорить?
Есть все шансы верить в лучшее.
Говорить. Вот. Ну, я для себя на самом деле отметил, пожалуй, несколько деталей. Во-первых, начнем с того, что все-таки в Олимпийский год, особенно после того, как вот неудачно наши выступили на Олимпийских играх в Сочи, одной из заслуг нашего тренерского штаба, и не только тренерского, но и вообще руководства нашей команды Андрея Сафронова, было то, что удалось под знамена сборной призвать легионеров зайчанских, причем не просто легионеров, а настоящих звезд. Я имею в виду Малкина с Овечкиным. Потому что далеко не всем командам, которые выступали на этом чемпионате мира, такое сделать удалось. Ну, сами понимаете, после Олимпиады не самое лучшее настроение. После сезона в Национальной хоккейной лиге, где и те, и другие, в общем-то, прекратили рано борьбу, тоже, тем не менее, удалось игроков привлечь, и главное найти им такие места в построениях командных, что, в общем-то, и тот, и другой не стали ни лучшими бомбардирами, там, ни лучшими снайперами и так далее и тому подобное, но роль Малкина и Овечкина в победе нашей команды, она действительно велика, потому что вот как-то сказал Малкин, как только он приехал, да, что, наверное, вот пока нас с Овечкиным лучше вместе не ставить, да. И тренерский штаб услышал это, разобрался, сделал какие-то перестановочки. Хотя до этого Олег Знарок говорил, что у меня нет проблем. Я прекрасно знаю, как использовать Малкина с Овечкиным вместе. Но тренер услышал хоккеиста, да, они, видимо, собрались, поговорили, и он сделал такие звенья, которые в итоге во многих матчах, во многих эпизодах решали судьбу вот этих самых поединков. Потому что, вот смотрите, звено Малкин-Тихонов-Кулемин. Тихонов в итоге стал лучшим бомбардиром и попал в символическую сборную. В другом звене, где играл Овечкин, ну, по сути, такую же роль играл Плотников, для которого вообще нынешний чемпионат, можно сказать, стал триумфальным, потому что открытием настоящим стал Плотников. Да, сами наши, ну, Овечкин там получил травму, Малкин приехал чуть позже. Не забросили они много шайб, но в самые вот решающие, в самые важные моменты и тот, и другой проявили себя как настоящие, не побоюсь этого слова, как великие мастера. Вот. Многое, конечно, изменилось в игре команды, прежде всего, с точки зрения тактики. Игра стала гораздо более, ну, по сравнению вот с олимпийской командой. Вот. Игра
да,
стала гораздо...
командная стала.
Да нет, она и была командная, давай не будем говорить. Ну, хорошо, это с хоккейными аналитиками. Не надо, это с хоккейными...
Я же просто зритель.
Ну да, это было совершенно не так.
Это же видно, когда команда не команда.
Ладно, вчера я не буду с тобой спорить, да, а позавчера, ну, позавчера в полуфинале со шведами. Ну, давайте я скажу просто вот еще некоторые нюансы, что команда играла гораздо более атакующий хоккей, очень активно использовались защитники, которые не откатывались при первой же возможности, потому что на Сочинской Олимпиаде были у нас такие моменты, когда даже играя в большинстве, наши защитники прежде всего думали о том, как вот перекрыть синюю линию, чтобы не допустить прокола. На сей раз все было совсем по-другому. Очень активно прессинг использовали, не давали, не откатывались назад, как говорится, встречали соперника в их зоне. В общем, все вот эти вот крупицы современного хоккея, современного, нового, свежего хоккея, за счет которого нас обыгрывали на Олимпиаде, мы вот продемонстрировали вот это и не случайно выиграли все 10 матчей на чемпионате.
Так, что за дисквалификация Знарка?
Что дисквалификация? Ну, его дисквалифицировали за то, что в полуфинальном матче он вступил в перепалку с помощником тренера сборной Швеции, показал ему не самый приличный жест. Но в итоге, как оказалось...
Как? Его... Это то, что, о чем я подумал?
Я не знаю, о чем ты подумал. Если ты следишь, потом посмотри, то все увидишь.
О чем ты подумал?
Вот.
Скажи.
Ну, какой жест можно показать?
Я хочу сказать, что на самом деле вот эта вот ситуация, она сплотила команду. И сам знаю, Носорог, когда вот давал предматчевую установку хоккеистам, он сказал, что не волнуйся, все будет нормально, потому что ребята будут в данном случае биться и за себя, и за того парня, и за меня в том числе. Так оно и получилось. Ну, а Витальевич, помощник главного тренера, со своей задачей тоже справился блестяще.
Я вот сейчас смотрю на интервью, которое дал Овечкин после этой игры на газете «РУ». И он как раз-таки говорит по поводу тренера. Было видно, что Олег Валерьевич сильно переживает. Это вот он говорит, что вошел в автобус со слезами на глазах и сказал: «Ребята, давайте не подведите, бейтесь, кусайтесь, делайте все возможное для победы».
Ну вот об этом и разговор, об этом я, собственно говоря, и сказал. Конечно, Знарок человек эмоциональный, очень эмоциональный. Порой эти эмоции бьют через край, и видеть его на... Его несколько раз камера выхватывала на трибуне. Это, конечно, было зрелище не для слабонервных, для тех, кто видит его постоянно на лавке, постоянно эмоционизирующего, постоянно размахивающего, дающего какие-то там указания и так далее. А тот человек сидел и понимал. У него, конечно, была там какая-то беспроводная связь, он давал, мог давать какие-то указания, наверняка это делал, но одно дело находиться...
В непосредственной близости, конечно, где ты каждому можешь и за трещину дать, и еще что-нибудь.
Вот Татьяна пишет...
За трещину он сейчас уже не дает.
Почему, пишет Татьяна, народ такой агрессивный? Ведь жест Знарка может быть означал: я вашими выходками сыт по горло. Вспомните, многие используют такой жест. Я тоже иногда делаю такой жест, и он означает именно это.
Ну, конечно, ты же прекрасно знаешь, что у нас можно и бананы использовать как, ну...
Не по назначению,
не по назначению,
прямо.
А можно просто сказать, что вот...
Ну, с бананами
я бросил...
история плохая.
Да ерунда, какая разница?
Плохая. Раз была эта история.
Как это трактовать? А вот это вот, ну, эта история красивая, трактовать? Да? Это тоже некрасиво. Нет, я считаю, что в данном случае как бы вот само наказание, оно, конечно, справедливо, потому что показывать такие вещи, это все-таки не война. Будем говорить так, да, в какой-то момент, наверное, эмоции переполняют человека, но, с другой стороны, все-таки это спорт, а не война, понимаешь? Ну, но, с другой стороны, наши ребята вот эту пограничную ситуацию, они бились, наверное, действительно, как на войне, и именно поэтому и победили. Вот.
Мы за мир во всем мире.
А с бананом, кстати, мне понравилось. Тут один из футболистов просто подошел, этот банан съел, шкурку
да,
бросил.
Да, конечно.
Вот, мол, да? Да, ну просто на это не стал обращать внимания. Мне
спасибо.
Как кажется, вот именно так и надо поступать.
Да, я, кстати, хочу добавить, что Сергей Широков, я сейчас оговорился, конечно, лучшим нападающим турнира признали как раз Виктора Тихонова, который стал самым результативным. Лучшим вратарем стал также наш соотечественник, наш голкипер Сергей Бобровский, которого тоже нельзя не отметить. И мне очень понравилось, что тренерский штаб откровенно сказал, что вот да, мы посмотрели, мы попробовали, и Бобровский у нас будет первым номером, и он не подкачал, потому что вратари, как, в общем-то, все знают, люди с тонкой психической организацией, он был уверен, что ему доверяют, он не подвел, и это было действительно здорово, при том, что в адрес Василевского тоже, можно сказать, самые-самые теплые слова.
Тут интересуются те, кто не видели. То есть он все-таки что показал-то? Мы все подумали плохое.
Нет, вот так.
Показал сыт по горло.
Да.
Типа я себе горло перережу.
Да нет, ну, ребят, ну что вы интерпретируете?
То есть не тот жест, про который мы...
Я не знаю, о чем вы там, ребят, подумали на самом деле.
Загрызу.
Интересы. Вот. И я напомню, что в матче за бронзовые медали шведы переиграли команду Чехии со счетом 3-0, завоевали бронзу. Яромир Ягр остался без медали, я имею в виду чешский ветеран, и заявил после чемпионата, после вот этого матча, что я завершаю свое выступление за сборную. Ну, дай бог, что вот до таких лет наши лидеры тоже доиграли.
Ты знаешь, вот. С жестами была же история, когда Рейган приехал в Бразилию и сказал «окей», показал «окей», и его действительно закидали там помидорами, потому что это очень неприлично там считается.
Ну, что прилично, что неприлично, мы будем обсуждать и в следующем часе. Ну, а в ближайшие минуты расскажем вам о погоде после этого новости.
Разворот.
Не уходи. Реклама.
Предстоит плановая операция. Вы сомневаетесь и хотите услышать второе мнение? Обратитесь в Европейский медицинский центр с 15 июня по 30 августа. Подробности акции на сайте emc-mos.ru.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
недвижимости московского региона. В какое жилье стоит вкладывать свои сбережения и на какие нюансы нужно обратить внимание на примере обквартала «Новая Тушина». Об этом говорим в понедельник, 26 мая в 12:08. У нас в гостях представитель финансово-строительной корпорации «Лидер», заместитель руководителя проекта Алексей Голуб.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на «Эхе» – хорошее начало.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Итак, несколько слов о погоде. Сейчас в Москве 23 градуса без малого. Относительная влажность 56%. 749 миллиметров ртутного столба давления. Ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. Северо-западный. Ну вот пока без осадков. Тем не менее, переменная облачность имеется. Ну а вообще в течение дня сегодня возможны локальные кратковременные дожди. Не исключено, что будет даже гроза.
Ну, для тех, кто следит за всякими циферками, смотрите. Минимальная температура для этого дня отмечалась 1910 году и составляла, сложно себе представить, конечно, минус 1,2 градуса. Максимально было зафиксировано в 1891 плюс 31. Солнце взошло в 5 часов 1 минуту и зайдет 21 час 53 минуты. Ну, а что касается прогноза, тепло не будет. Будет вот примерно так же и даже холоднее. Завтра до 24 градусов, в среду до 22, в четверг до 20, в пятницу 22.
А что с дождями?
Ну, вот завтра дождь будет, послезавтра дождь будет. В четверг дождь будет, но в пятницу уже нет. Ну, то есть до пятницы. Нам бы день простоять и ночь придержаться, а там все будет
нормально. Ну, а теперь будут новости от Владимира Варфоломеева.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
В Москве вы слушаете «Утренний разворот», который сегодня для вас ведут Владимир Роменский и Анна Трефилова.
Доброе утро.
Доброе
Еще
утро.
Час мы проведем вместе с вами. Конечно, в ближайшее время поговорим об Украине. Вообще самое интересное, как теперь нам-то со всем этим быть? Как отреагирует Россия? Как президент себя поведет? И такой маленький момент, он несущественный, наверное, и не обязательно, это поздравительная телеграмма. Вот будет Владимир Путин поздравлять Порошенко или нет? Или воздержится?
О победе Петра Порошенко уже говорят сейчас, как о случившейся. Ваше мнение, как должна Москва себя в данной ситуации вести? Понятное дело, с новыми киевскими властями придется договариваться. И вопрос в том, как следует это делать. Может быть, пойти навстречу и действительно поздравить
Сделать
Петра Порошенко навстречу?
С доброй волей.
Конечно. Либо же, наоборот, имеет смысл немножко как бы эту ситуацию оставить и подождать, когда же сам Петр Порошенко сделает первый шаг навстречу в Москве и посмотреть, какой этот шаг будет. Ваше
мнение?
Надо
сказать, кстати, что президент Польши и генсек Совета Европы уже поздравили.
Ну, ваше мнение будем принимать на наши СМС-порталы на плюс 7-985-970-45-45. Вы можете отправлять ваши сообщения с телефонов. Также можете писать в Твиттер аккаунт «Вызван». Ну, а звонки ваши будем принимать на номер плюс 7-495-363-3659. Во второй половине часа будем обсуждать, нужны ли вам политические партии. Интересно, данные приводят «Коммерсант» со ссылкой на ВЦИОМ. Говорят, то, что почти 40% граждан не знают, зачем вообще нужны политические партии.
Ну и стартовал сегодня ЕГЭ «Великий и ужасный». Об этом тоже поговорим. Новые правила, видеонаблюдение ввели, металлоискатели. Все для того, чтобы никто не списывал.
Мобильники, шпаргалки запрещены. Но наш вопрос к вам. Будут ли ваши дети, или, может быть, если нас слушает юное поколение, сами ответьте за себя. Будете ли списывать и вообще как-то пытаться обхитрить, обойти эту систему? Но обо всем об этом уже в самые ближайшие минуты.
Как это по-русски?
Реклама.
Я буду жить в коттеджном поселке Марсель. Здесь я буду ходить в драмтеатр, бассейн и изучать языки. А в выходные мы будем покупать продукты на фермерском рынке.
Марсель – все краски загородной жизни. Таунхаусы по Калужскому шоссе от 4 миллионов 100 тысяч рублей. 7-2-6-0-0-3-3. Код 495. ООО «Оптиленд».
Полный бак, пожалуйста.
Едва возникнув, это чувство растет изнутри, пробуждая неудержимую страсть, пробирая до мурашек, заставляя пульс биться все чаще, чтобы потом вырваться на свободу и превратиться в скорость. Какое топливо заводит вашу машину? Porsche выбирает Ecto Plus от Лукойл.
2 и 3 июня в инновационном центре Сколково пройдет Startup Village 2014. Startup Village – место встречи предпринимателей, инвесторов и представителей власти. Уникальный формат, соединяющий на одной площадке достоинства лучших мировых стартап-фестивалей. 7000 участников, 3000 стартап-компаний, 400 инвесторов. Если ты один из них или хочешь стать таким, регистрируйся на сайте startupvillage.ru.
Делаю время, час в потеке, но с рекламой на эхе.
Разворот.
10:10 в Москве. Это утренний разворот. Владимир Роменский, Анна Трифилова. И говорим мы о том, как должна вести себя Москва в отношении новой киевской власти. А именно Петра Порошенко, который, ну, уже, можно, наверное, говорить с уверенностью, побеждает на выборах в главы Украины и становится президентом.
Ну, Порошенко убежден, что его встреча с Путиным обязательно состоится. Вот что думает по этому поводу Путин, мы не знаем. Но я думаю, что в ближайшее время мы поймем, потому что мы же привыкли читать по тексту. И вот это самое позитивное. Поздравительная телеграмма, будет она или нет, это многое нам может объяснить.
Ну, будем спрашивать ваше мнение. Плюс 7-985-970-45-45. Пишите ваше мнение на смс, также в твиттер-аккаунт вызван, но и обязательно будем принимать звонки. Вообще хорошо, когда мысли сходятся. Говорят, у дураков мысли сходятся, да. Но иногда мысли сходятся не только вот, вот таких, а вот хорошо, когда мысли сходятся с главным редактором. Читает твиттер Алексея Венедиктова. Теперь вопрос. Признает ли ВВП, то есть Владимир Владимирович Путин, результаты выборов на Украине? И Б, поздравит ли он Порошенко с результатом?
Ну, это такой очевидный, мне кажется, вопрос. Спасибо, Алексей Алексеевич. Мы, правда, не читали твиттер, когда придумали.
Раньше у вас этот вопрос. Не надо уж.
Но это вопрос, который действительно витает, и правда, это действительно интересно. 363-3659 – это телефон прямого эфира. А вы бы на месте Путина как бы поступили? Вы бы написали эту поздравительную телеграмму или... Ну, вы сдержались. 363-3659. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Алло, доброе. Доброе утро.
Доброе. Как зовут вас? Откуда нам звоните?
Я звоню из города Ярославля. Меня зовут Александр Михайлович.
Как, Александр Михайлович, вы бы поступили? Ну, представьте себе.
Ну, сейчас он немножко выездит, паузу, недельку, потому что народ все-таки ждал правого сектора, а тут его нет. Сейчас надо неделю как-то все это объяснить. Но по логике, конечно, он должен его уже сегодня, наверное, поздравлять, потому что 54% – это уже фактически победа.
Ну, через неделю уже поздравительную телеграмму, не знаю, как-то не камильфо. Уже либо она будет, либо нет.
Нет, но я думаю, что все-таки он должен это сделать, иначе его вообще не поймут. Он его поздравит, но не так, ну, дайте поздравить, а потом какой-нибудь небольшая оговорочка. И все-таки вот надо бы, вот так бы...
Поздравляю, и много точек.
Да.
Отточие. Но вы считаете, что это нужно сделать?
Да, я считаю, это нужно сделать обязательно, иначе вообще будет некрасиво.
Александр Михайлович, ну, после выборов, как правило, следует инаугурация. Уже обсуждается, что она может состояться 9-го, да, 10-го числа. Ну, то есть, ну, фактически через 2 недели. А кто из российских властей должен поехать туда? И должен ли?
Ну, видите, в современной ситуации я вообще не знаю, кого они пошлют. Ну, может быть, ради приличия, скажем, Нарышкина или... Ну, вообще трудно. Я не знаю, конечно, это нужно было на уровне президента, хотя бы там Медведева в Крым-то ездит. Вот, поэтому сам Путин вряд ли сошлется на дела, но кого-то присылать надо, потому что будет вообще некрасиво. Как же тогда будем строить отношения с Украиной? Так и будем все воевать? Я считаю, что надо.
Спасибо вам за ваше мнение. Позвольте смс-ку прочитать. Из Псковской области пишет нам Георгий. Ну, Псковская область, так, по крайней мере, определяется адрес человека, и наша система так его квалифицирует. После всего, что Россия вылила на украинский народ и страну, нам, украинцам, вообще плевать на вашу страну и тем более на ваше признание и непризнание. Спасибо Путину, что он нас сплотил как никто. Ну, Георгий, может быть, вот вам и украинскому народу плевать на Россию, но тем не менее с Москвой придется считаться. И это, ну, просто факт. Даже сам Порошенко говорит о том, что соседи не выбирают, и поэтому с Москвой считаться придется, и это, ну, факт. Вопрос в том, какие отношения выстраивать в дальнейшем, учитывая всю ту непростую ситуацию.
Вопрос в том, как их выстраивать. Да. Какие, понятно. Хотелось бы дружеские, конечно. Все-таки, несмотря ни на что. Но вот может ли быть дружба, не знаю, сомнительно. И как это будет выглядеть. Конечно, не позавидуешь Владимиру Владимировичу, потому что опять у него какая-то такая вилка, и что-то нужно выбрать, и как-то надо решить. В общем, непросто. 363-365-9, телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте. Вы, пожалуйста, от приемника отойдите, пока вы с нами. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Говорите по телефону, а приемник временно выключите или отойдите.
Я выключил.
Ага. Как вас зовут?
Виктор.
Откуда Виктор звоните?
Из Москвы.
Как вы считаете, как нужно повести себя сейчас Владимиру Владимировичу? Ну, как бы вы повели себя на его месте?
Ну, как, отправить поздравительную телеграмму, а заодно напомнить о деньгах за газ. Через 8 дней отключения.
Ага. То есть вот так вот, с одной стороны, поздравляем, работаете, но долги-то оплатите?
Однозначно. А заодно и Жириновского отправить, чтобы на инаугурации поприсутствовал.
То есть полный цирк устраивать?
И почему же цирк?
Но вы знаете, Владимир Вольфович отличается своим, скажем так, экстравагантным и вызывающим поведением.
Не трогай святое.
Ну так вот, речь столкнет.
Ну, мне кажется, это не серьезно. Это не дружеский жест, я бы сказал.
А может быть, не надо все-таки будет отправлять телеграмму? Ну, зачем? Это такой, да, даже, может быть, некоторый прогиб будет. Надо просто промолчать. Ну, потом встретиться, зачем, потом наладить. Зачем вот эти жесты? Ну, все же понимают.
Большая часть страны признала назначение Порошенко на должность президента. Угу. Почему бы не поздравить, собственно? Ну, только деньги-то.
А может быть, просто признать выборы и не поздравлять, ну, типа, да, ну, Москва, да. Ну, угу. Вот, согласна вести с вами переговоры.
Приезжайте.
В смысле, что признавать? Назначением Порошенко на должность президента согласны, что ли? Вы без этого согласия назначили.
Спасибо большое, Виктор.
Не, ну а как? Либо ты признаешь выборы, либо не признаешь.
Конечно, выборы признать придется. И почему бы их не признать? Нормальные, хорошие выборы. Почему их не признать? Здесь дальше вопрос, как будут развиваться отношения. Вот что важно. И кто будет делать этот первый шаг? И каким он его будет делать? Потому что можно же, на самом деле, написать такую поздравительную телеграмму, что потом вообще разговаривать не захочется.
Ну вот некоторые слушатели как раз к этому и подводят. Ну вот Алекс нам пишет на 985-970-45-45. В телеграмме, помимо поздравления, Путин должен покаяться перед украинским народом, считает Алекс.
Ну, с какой стати, собственно говоря?
Ну, Алекс, наверное, считает, что
он делал то, что считал нужным.
Я бы воздержался
от поздравлений. Можно разделять или не разделять. Ну.
Пишет нам Григорий. Я бы воздержался от поздравлений, так как считаю выборы нелегитимными. В феврале произошел переворот, для меня президент Янукович. Ну, вот российская власть, она тоже долгое время в Ростовской области признавала определенного президента Украины, слово ему давала, на пресс-конференции его уводила. Ну, может быть, действительно стоит вновь эту карту разыграть? Не-не-не-не-не, вот вы там выбрали кого? Порошенко? Ну, а как же, вы же до этого выбирали Януковича. Ну, давайте будем последовательными.
А ты помнишь эту историю с телеграммой поздравительной Януковичу, которая заранее появилась?
Нет, это когда?
Был такой. Был
это
такой.
Во время прошлых выборов?
Ну, как-то да, как-то очень... Она стремительно появилась еще тогда, когда...
Еще когда не посчитали даже.
Нет, ну там уже понимали, но тем не менее, да, это было очень быстро.
Ну...
Надо признавать, пишет Евгений Спенза, пусть Порошенко сделает заявку на встречу или как там надо, даст пас Путину, а тот уж пусть выкручивается. То есть все-таки кто первый шаг-то должен сделать, вот что интересно, Путин или Порошенко?
Ну вот Аня говорит, что насколько она помнит, Януковича когда-то заранее два раза поздравили, угу. Даже дважды.
Два, не знаю, но один был, не совсем заранее, но было.
Ну что же, звонки 363-3659, я думаю, мы сейчас один примем, мы после этого уйдем на короткую рекламу. Будьте лаконичны, скажите, как вас зовут, откуда вы?
Иван, Москва.
Здравствуйте,
я думаю,
Иван.
Поздравить надо, и поздравить желательно 2 числа, когда газ отрубит, и заодно поздравление.
Когда что будет?
Они газ могут... отрубит.
Газ отрубить и поздравление. Вот будет самым лучшим поздравлением.
А почему вы так вот жестоки к новому киевским властям?
Не знаю, потому что уже все надоело. С нами тут ребят работает очень много на работе. И я так присмотрелся в последнее время из постсоветского пространства, это самый как-то русский больше всех, кто из русских ненавидит.
Украинцы больше всех русских ненавидят?
Конечно.
А это как-то связано с тем, что произошло, ну, например, в Крыму?
почему? Это уже с тех пор. Я в 77-79 служил подо Львовом. По 3 человека в увольнении отпускали. То есть по одному нельзя походить. Какая там страна, какие братья? Никаких никогда в жизни не было.
Понятно. Спасибо вам и вам за ваше мнение. Остальные...
Мы продолжим.
Мнение мы будем собирать после короткой рекламы.
Развернитесь, пожалуйста.
3, 2, 1. Реклама.
На солнечной стороне Москвы, близ Измайловского лесопарка, на берегу пруда, разросся жилой квартал высшего сорта «Виноградный». «Виноградный» — это изящный дизайн, террасы и зимние сады, подземный гараж, собственный парк на охраняемой территории и безупречная экология. Оценить наши условия вы сможете по телефону 495-228-0010. Жилой квартал «Виноградный». Молодо, зелено, не кисло.
Проектная декларация на сайте ladyfishouse.com.
Зао Примамех.
Читайте в новом номере журнала New Times. Если не Путин, то кто? Как санкции скажутся на банках, валютных счетах и на какой пластик нам будут переводить зарплату в главной теме номера? А также факт-чекинг, новости в интерпретации гостелеканалов, марш евроскептиков, кому достанутся места в парламенте ЕС и репортаж из психбольницы, где содержится Михаил Косенко. New Times. Спрашивайте в киосках, если вам больше 16 лет.
Аргументы недели представляют уникальную коллекцию «Исторические хроники» Николая Сванидзе. История России 20 века в полном объеме и без купюр от тележурналиста Николая Сванидзе. 28 томов неизвестных фактов о людях и событиях, повлиявших на судьбу страны. Герои 15-й книги. Георгий Маленков, Никита Хрущев, Александр Фадеев. Подробности в газете «Аргументы недели», в книжных магазинах и киосках страны.
Рекламу на эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворачивайтесь в марше!
10.21, Владимир Роменский, Анна Трифилова. И обсуждаем, следует ли Владимиру Путину поздравить Петра Порошенко с победой.
Ну, давай электронное голосование запустим.
Да, почему бы и нет. Я думаю, это хорошая идея.
Давайте так. Значит, если стоит отправить поздравительную телеграмму Петру Порошенко, то звоните 660-06-64. А если вы считаете, что нужно воздержаться от этого, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, телеграмму стоит отправить, и нужно это сделать. 660-06-64. Нет, от телеграммы поздравительной стоит отказаться. 660-06-65. Но я хочу напомнить, что это не обязательное явление телеграммы. Это такой жест, наверное.
Доброй воли, да.
Ну, доброй воли и как бы намек на будущие хорошие отношения. То есть это принято делать, но не обязательно. Поэтому никто не неволит. Но из этого многое вытекает.
Ну, и вот нам уже советуют, что еще Владимир Путин отправить в Киев. Ну, кстати, вот Тамара из Волгограда припишет нам на +7 985 970 45 45. Кто-то из правосеков уже сказал, что гибли не за такую власть. Тамара, ну, мне кажется, то, что те люди, которые гибли на Майдане, они гибли за свободу, а не за какую-либо власть. Путин будет общаться с Западом, потому что бенефициары Украины находятся там, считает Дмитрий. Лучшим поздравлением будет посылка.
Слушай,
с Виктором Федоровичем.
Голосование, потому что у меня почему-то оно.
А вот у меня только что запустилось.
Идет,
да,
все есть. Хорошо.
Оно идет.
Тогда я спокойно.
Предлагают помимо посылки с Виктором Федоровичем внутри отправить и открытку. Ну, в общем, пишите ваше мнение.
А на открытке газ.
На открытке газ. На +7 985 970 45 45. Также давайте прямо сейчас примем еще, наверное, несколько звонков. 363-3659. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представляйтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Александр зовут меня.
Доброе утро, Александр. Как бы вы поступили?
Да. Я считаю, что нужно отправить Каркунова на поздравление.
Он отказался от конфет почти уже, Петр Порошенко, если вы это имеете в виду. Не, ну если серьезно, давайте, вот кроме шуток, потому что дело-то на самом деле хоть и прикольное, но важное. Нужно поздравлять вас вот после всего, что было? Или это будет таким, знаете, признанием, ну, слабости, может быть, какой-то?
Поздравлять обязательно нужно, и пусть поздравляет Миллер.
Ага, ну то есть вы тоже серьезно, иронизируете.
Да. Не хотите, серьезно.
Однозначно, ну тут такая ситуация.
Ну Москва должна делать какой-то шаг навстречу Киеву?
Пока нет.
От чего ждать?
Когда да.
У У нас последние несколько месяцев вся Россия живет новостями с Украины.
Это правда.
Кто не, только руководство украинское устроило вот это вот, ну, как бы корректно выразиться, подвело к этой нехорошей ситуации. Поэтому, ну, я считаю, что не только украинцы обижены, но и большое количество россиян. Всем уже это изрядно надоело.
А чем вы обижены? Объясните, вот чем вы обижены?
Я обижен прежде всего тем, что...
Вы обижены тем, что президента прогнали там избранного Януковича? Это вас смущает? Или что?
Это в том числе. Это в том числе. Это неправильно. Изначально это неправильно.
Ага. То есть люди должны были дожидаться выборов президента, чтобы все было по закону, и, соответственно, вот ждать, да?
Ну, не совсем так.
Ну, сорвался. Как, видать, мы не узнаем. Сорвался. Очень жалко. Мне хотелось бы послушать мнение Александра. Правда, долго он формулировал, но что поделать. Давайте еще один звонок. 363-3659. Как вас зовут? Откуда вы?
Один добрый. Меня зовут Павел. Москва.
Угу.
Ну, собственно, я считаю, что в данном случае самое верное решение – это будет просто игнорировать данный факт, так как, собственно, делал Запад по отношению к Крыму, когда практически 90% населения считали, что Крым уже отдельная территория, то весь Запад делал вид, что эти выборы тоже нелегитимны. Ну, собственно, по такой же системе делать и здесь.
А как тогда Москва вообще может выстраивать отношения с Киевом?
Я считаю, на первое время вообще никак. То есть прекратить все виды сотрудничества, в том числе и в газовой сфере. И, собственно, после этого смотреть, какие будут движения со стороны.
Но мы не можем прекратить все отношения с Украиной, поскольку наш газ доставляется на территорию Европы, в том числе и через те трубы, которые лежат на украинской земле.
Но ведь сейчас же получилось, что были заключены очень, с одной стороны, удачные, с другой стороны, неудачные договора с азиатским регионом, в том числе с Китаем. Поэтому я считаю, что в данном случае, тем более, что говорила Меркель, мы не очень-то им и нужны с газом, поэтому, собственно, перенаправить все усилия сейчас на Азию. И...
Но это не одного дня дело, вы
да,
понимаете.
Да, безусловно, безусловно.
Угу. Но все равно в вот, глобальном вопросе, да, то есть мы переносим свой взгляд на Восток и больше апеллируем именно к этому региону.
Да, да, безусловно. А здесь просто получается, ну, ребят, ну, раз лежат трубы через ваш регион, то пускай пока лежат и газ идет, но все остальные варианты сотрудничества, я считаю, что следует пока просто...
А когда может Россия возобновить отношения с киевскими властями, с Украиной?
Во-первых, как говорится, время лечит, то есть то, что произошло и в Одессе, и то, что произошло в Киеве, и то, что произошло в Славянске, то есть до сих пор это пока еще наболевшая тема. Я считаю, что как минимум это должен пройти год, а вообще со стороны...
Подождите, вы же прекрасно понимаете, год – это огромное время. Надо как-то жить дальше все равно, нужно налаживать отношения. Ну вот есть страна, у страны прошли выборы, выбрали президента. Мы с этой страной все равно должны иметь, ну, просто по логике, да, по логике мира во всем мире в конечном итоге, мы должны иметь какие-то отношения, желательно дружеские, потому что все-таки мы близкие страны. И чего, мы будем год сидеть надувшись?
Ну, не сидеть на душе, я имею в виду, что просто прекратить все варианты сотрудничества, которые там предполагались на будущее. То есть те, которые есть сейчас, они...
А почему?
Вот...
А почему? За что? За то, что они выбрали себе президента? Не того, которого мы хотели? За что?
За то, что был переворот, раз, за то, что они не признавали действующего еще на тот момент президента Януковича и так далее. И, собственно, за братоубийство.
То есть надо обидеться. Надо обидеться, что они не признавали Януковича, который нам нравился.
Самое хорошее, на самом деле, как говорил Жванецкий, месть – это прощение. Но в данном случае я считаю, что лучшая, как бы, здесь будет стратегия – это просто игнорировать.
Мне кажется, что это такая... Спасибо большое, что это такая, спасибо. Знаешь, не играй в мои игрушки, не писай в мой горшок. Это
очень вот много таких мнений, кстати, о том, что вот мы очень сильно... сильно обижены на то, что происходит на Украине. Мы говорим про братоубийство в Одессе. Люди формулируют это именно так. Наверное, похожим образом воспринимают и те вот, да, сообщения, которые приходят к нам из славянских
других.
Может быть,
надо быть умнее и добрее и написать эту поздравительную телеграмму. Ведь не убудет же.
можно это сделать, ну, достаточно формально и тем самым показать, определить, да, некоторую дистанцию, но это сделать можно. Украинцы плюют в душу нашего народа и ненавидят русских. Почему русские должны платить за ненависть? Ведь не русский народ устроил им это испытание, это дележ денег и власти. Вот такое сообщение нам также приходит из Волгоградской области. Думаю, самое время, наверное, подвести нам итоги нашего голосования. Мы спрашивали, стоит ли Владимиру Путину обратиться с телеграммой
поздравить Петра Порошенко
с победой на выборах президента Украины. Итак, 75% аудитории Москвы поддерживают вот такую позицию, и 25% считают, что...
75% считают, что телеграмму надо написать, и 25% считают, что не надо никаких поздравлений, надо затаиться.
Сейчас новости.
Вот новый разворот.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разворот.
10:35, Владимир Роменский, Анна Трифилова. И делаем резкий разворот, и прямо сейчас будем говорить о партиях.
О наших партиях, причем о наших российских партиях, которые, как оказывается, особенно никому не нужны.
Россияне потеряли смысл партий. Такой заголовок сегодня присутствует в газете «Коммерсант». Там отмечается, что почти 40% граждан не знают, зачем вообще нужны вот такие политические силы. По данным ВЦИОМа, большинству граждан хватает тех партий, которые уже зарегистрированы в России, а 35% опрошенных не видят в политическом пространстве партии, которая бы отражала их интересы. При этом почти 40% россиян не знают, зачем вообще нужны партии. Глава ВЦИОМа Валерий Федоров отмечает, что появившиеся после либерализации законодательства несколько десятков новых партий ничего не добились, а старые все чаще демонстрируют единодушие с партией власти. Ну, хотя бы вот то голосование по Крыму можно вспомнить, где только, по-моему, один депутат, да, высказался против из всей Государственной Думы, все остальные либо поддержали, либо...
Нет, ты понимаешь, что мы, к чему мы идем-то? Мы идем, на самом деле, это же начало большого пути, что сначала смысла в партиях нет, потом партии не нужны, а потом достаточно одной партии. Понятный такой, простой, у которой все четко расписано, и вообще не надо напрягаться.
Ну, либо мы можем прийти к совсем другой истории, когда мы будем голосовать не за какую-то вот идею, не за программу эту партийную, а за конкретных людей. Ведь вот даже на выборах...
И конкретных людей этих тоже будет 1,5 человека, и мы их знаем.
Или наоборот, или их будет достаточно много, поскольку, ну, вот сейчас много же ведется разговоров о том, что должны проходить в органы законодательной власти одномандатники. Ну, то есть, и именно так, не от какой-либо партии, да, многие пойдут на выборы в Мосгордуму, а именно благодаря какому-то своему там статусу как муниципального депутата, оппозиционного активиста, гражданского активиста. Ведь такая ситуация тоже присутствует. И, кстати, многие политики, в том числе и состоящие в партии власти, дистанцируются сейчас от «Единой России» и идут самовыдвиженцами. Почему? Потому что «Единая Россия» – это не всегда только поддержка. Но
где бы они были, если бы не «Единая Россия», эти политики?
Где бы они были, но, тем не менее, когда они идут на выборы, почему-то вот о том, что они...
Потому что сначала они были с «Единой Россией», поднялись на этом, их все узнали, а теперь уже...
А теперь некоторые говорят о том, что партия власти – это партия жуликов и воров, и многим вот такой образ, ну, конечно, не нравится. Нужны ли вам политические партии? Хватает ли вам их? Именно это мы будем спрашивать у вас. 363-3659. Именно по этому телефону вы можете звонить в прямой эфир. Также пишите свои смски на +7 985 970 45 45. И я думаю, мы можем принять,
давай,
наверное, уже
звонок.
Первый звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Да, добрый день, Евгений, добрый. Петербург.
Угу.
Да, вы знаете, мне вот эти столько количества партий не нужны. Вот когда я, бывает, смотрю по телевизору, когда идет какое-то голосование, у нас же большинство вот этих, кто должен голосовать, депутатов от партии, которые должны сидеть там.
Mm-hmm. Их вообще там нет, некоторых, да.
Это не больше, да. А они бегают кнопками, вот, ребят, я вас для чего выбирал? Для того, чтобы вы принимали законы. Но у нас есть правящая партия, под которую все прогибаются. Как же часто бывает, принимает тот или иной закон. Когда больше половины Госдумы против, а партия жуликов и воров за, то закон принимается. Какой смысл тогда, если все зависит только...
Евгений, так может быть не нужны партии, правда? Вот смотрите, если у нас есть ЛДПР и справедливороссы, и коммунисты в Думе, а ничего вот как бы радикального с их стороны я практически не слышу.
Нужны, но не в таком количестве вот членов этих партий и депутатов от этих партий.
А сколько партий вас бы устроило? Вот парочка или вообще одна?
А самые старые, у которых есть опыт, ЛДПР, ну, какие ЛДПР, значит, Яблоко, Справедливое, Росы, КПРФ, ну, и эта партия правящая. Мне это достаточно, но не в таких количествах.
А вот, а мне недостаточно, Евгений, я вам скажу, потому что я на предыдущих выборах, когда голосовал, я голосовал по принципу из двух зол выбираем меньше. Я посмотрел на список, какие партии есть, какие партии, ну, реально могут пройти, и уже голосовал, исходя из этого. Вы как голосовали, вы помните?
Мне надо обязательно поставить партии, которым по много лет уже. А вот сейчас вот эти все гражданские...
А зачем их? Смотрите, новые... им уже по много лет, а ВОЗ и ныне там. Может быть, не надо
опыт
уже?
Опыт есть, потому что у власти...
Но опыт вот не очень партия... позитивный, судя по тому, что происходит.
Это тоже интересная история. Можно с тем же... Спасибо, тогда. Спасибо вам, Евгений, за ваше мнение. Будем сейчас другие звонки слушать. Это тоже, что значит опыт? Еще можно говорить, эти наворовали и уже воровать не будут. А новых, если мы посадим, то вот они-то как раз-таки руку в казну и запустят.
Не, ну, понимаешь, говорить можно что угодно, но на самом деле, если у нас есть вот эти вот старые добрые партии, и ничего у них не получается, то, может быть, и ну их? Зачем они тогда нужны?
363-3659, ваше мнение в прямом эфире. Скажите, как вас зовут, откуда вы?
Здравствуйте, меня Игорь зовут, я из Челябинской области.
Игорь, вы за кого голосовали на последних выборах, помните?
Это сейчас вопрос, как верить или могут.
Я голосовал за ЛДПР. Вот, по поводу количества партий, я хочу сказать следующее. С этой партией я вполне доволен. Потому что, смотрите, если их мало, то в том случае не будет конкуренции мнений.
А сейчас она есть, много, конечно, да, конкуренция мнений сейчас у нас просто вообще сказка.
А если слишком много их, то наоборот, этих мнений будет слишком много, и они никак не будут договориться. А еще я хочу добавить, что вы хуесосы ебаные.
Угу. О, Игорь,
смотри,
вы
как
прекрасный
много,
человек.
Много слов человек сказал для того, чтобы вот произнести основное. Вот молодец.
А я глупость ты, главное,
уважаю,
сказал.
Уважаю.
Ну, непонятно.
Хороший человек.
Не знаю, мне вот интересно. Смотрите, на выборы в Московскую городскую думу идут такие представители, как, например, самовыдвиженец, член Единой России, депутат от муниципального собрания района Бабушкина. Господин Лисовенко, Алексей, известен он тем, что наказал Навального в суде, добился победы, и вот он идет депутатом. Также идет в Мосгордуму, не знаю, наверное, известная всем Ольга Романова, которая там в Руси сидящая, или другие оппозиционные активисты, которые вот тоже... Я, на самом деле, вот в данном контексте буду голосовать за лицо. Не за какие-то идеи, не за программу.
То есть, если
там,
этот, который наказал Навального, вполне симпатичен, то можно и за него...
Ну, вот, к примеру, не нравится
хороший
мне Навальный,
мужик.
Допустим, да? И тут я такой, о, а он Навального, значит, чехвостил. Как прекрасно, это
но
мой
это не
кандидат.
За лицо, это все-таки за убеждение.
За
я
убеждение,
думал, прям за, лицо.
За программу. Не, ну,
этот
так...
симпатичный, а тот не очень. А что-то многие так голосуют.
363-3659. Вы голосуете сердцем, умом, глазами или ушами? Ваше мнение хотим услышать. Как вас зовут?
Меня зовут Михаил. Угу. Я бы хотел сказать следующее вот, на фоне предыдущего великого... скажем так, оппонента, который матерится с утра пораньше в трубку.
Так. Я надеюсь, вы будете ему отвечать все-таки на хорошем русском языке.
У меня достаточно богатое, да. Честное слово. Я могу сказать одно, что огромное количество людей, населяющих нашу страну великую, слово «политика» очень плохо понимают. И политизация общества в первую свою часть приводит к ее поляризации на фоне отсутствия культуры и отсутствия интеллекта. В 150 километрах от нашего города, в любом направлении, вечером страшно остановиться с семьей на обочине, потому что может произойти абсолютно непредвиденное. Мы смотрим вперед и говорим об очень большом количестве там партий, которые что-то сделали и что-то не сделали. У нас была абсолютно равная точка развития с такими государствами, как Китай, и еже с ними. С одной стороны Амура стояли люди в пижамах, с другой стороны Амура стояли люди в телогрейках. Сегодня мы смотрим на Китай, комментариев нет, и смотрим на ту сторону Амуров, в которой остались люди в телогрейках. Поэтому я считаю, это моя личная точка зрения, мне вообще этот мат возмутил, что призывы там к одному, ко второму, третьему могут изуродовать это государство.
Могут. Здесь давайте можно... мы к партиям, Михаил, вернемся. Скажите, партия. Вам хватает партии? Вам, вы вот знаете ту политическую силу, которая бы вам нравилась, за которую вы бы готовы были отдать
которая
свой
бы выражала ваши интересы, я
вам
сказал.
Скажу только одну интереснейшую вещь, вот и на этом закончу. Я с удовольствием проголосую за любую партию, которая лишит меня пустой политизации общества.
То есть вам нужна партия реальных дел?
Совершенно верно. Партия с хорошими дорогами, с достойной старостью, с шикарной медициной.
Ну, подождите, это не партия, это правительство.
Мне хотелось бы понять, есть такая реальная партия или вот она должна появиться?
Ну, я не могу вам сказать. Вы сами все знаете прекрасно. Вы сами все знаете прекрасно. Это как в хорошем браке. Если муж будет на протяжении огромного количества лет увещевать своих детей и свою жену завтраками, ну, я думаю, брак перестанет существовать. Вот вам ответ на все вопросы.
Спасибо вам, Михаил. Вы образами
спасибо.
Говорите.
Спасибо. Утром яичница, вечером яичница, ночью омлет.
Можно я, прежде чем как мы закончим эту тему, прочитаю одно мнение. Это, опять же, глава ВЦИОМа Валерий Федоров говорит, что фундаментальная причина того, что люди не понимают функции партии, заключается в том, что Госдума не контролирует правительство. Главная роль партии – это выборы депутатов, но из-за конституционного устройства все решает президент, а для того, чтобы его выбирать, партии не нужны. По словам социолога, события с присоединением Крыма показали, что по таким ключевым вопросам думские фракции демонстрируют единодушие, поэтому граждане не понимают, чем оппозиционные партии отличаются от партии власти.
Стремительными темпами едет наш паровоз, мы знаем куда.
Спасибо большое, вернемся через несколько минут.
Разворачивайтесь в марше!
Я постой! Реклама!
2 и 3 июня в инновационном центре Сколково пройдет Startup Village 2014. Startup Village – место встречи предпринимателей, инвесторов и представителей власти. Уникальный формат, соединяющий на одной площадке достоинства лучших мировых стартап-фестивалей. 7 тысяч участников, 3 тысячи стартап-компаний, 400 инвесторов. Если ты один из них или хочешь стать таким, регистрируйся на сайте startupvillage.ru.
Окна Victory. Производим пластиковые и деревянные окна. Делаем остекление балконов и лоджий.
Спешите застеклить квартиру или дом с шокирующей скидкой до 55%.
Возможна рассрочка без первого взноса. Оплата после всех работ. Первым 10 позвонившим прямо сейчас москитные сетки в подарок.
Звоните 495-410-5141.
Окна Виктори. 495-410-5141.
Недвижимости московского региона. В какое жилье стоит вкладывать свои сбережения и на какие нюансы нужно обратить внимание на примере обквартала «Новая Тушина». Об этом говорим в понедельник, 26 мая в 12:08. У нас в гостях представитель финансово-строительной корпорации «Лидер», заместитель руководителя проекта Алексей Голуб.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Тема непростая сейчас прямо будет обсуждаться, и коснется она 770 тысяч молодых людей и девушек, как сообщает нам пресса. Можно ли говорить, что девушки тоже молодые люди? Это мы обсуждать не будем. Будем говорить про ЕГЭ и то, как будет его сдавать.
Стартовал сегодня в России единый государственный экзамен. Впервые, кстати, повезло крымчанам. Попали они под раздачу, тоже будут сдавать ЕГЭ.
Ну, там, по-моему, по желанию можно отказаться или согласиться, но тем не менее.
Ну, мы же знаем, ты же знаешь, то, что по желанию можно отказаться, это вот в принудительном порядке добровольно. Но на самом деле в этом году введены ужесточения, и сейчас те, кто отправится на экзамен, они уже будут сидеть под присмотром видеокамеры, они пройдут через металлоискатели, чтобы не принести никакие мобильные там, телефоны и всякие другие устройства. Ну, в общем, тотальный жесткий контроль. И хотя в следующем году будут изменения, но они не касаются, кстати, вот контроля, там немножко другая технология экзамена будет, но тем не менее, вот на вас смотрят. Смотрит вот, большой брат.
Кстати, глава Рособорнадзора Сергей Кравцов, как сообщают нам ленты информационных агентств, сегодня заявил, что основная волна единого госэкзамена началась честно, весь комплекс мер показал, что основной период начался честно, говорит Кравцов, никаких контрольных измерительных материалов 2014 года в интернете нет. Говорят, то, что проверки ведут постоянно, то, что обнаруживается в социальных сетях, тоже мониторят. Говорят, то, что из тех материалов, которые вот в сети лежат, и как будто бы это действительно варианты вот того экзамена, который начинается сегодня, говорят, что нет.
Ну, а как ты хочешь, чтобы они сказали, да? Зайдите в ВКонтакте, там все есть? Ну, конечно, нет.
Ну, пока они могут говорить нет. Если потом ты сопоставляешь эти данные, ты видишь, что, а, нет, утечка. Угу. Они, конечно же, это видят и, признавать, ну, будут вынуждены, ну, по крайней мере, в предыдущие годы признавали и, ну, свои ошибки.
На самом деле, я тебе скажу, вот у меня ребенок сдает ГИА, ситуация довольно тяжелая, морально тяжелая.
ГИА,
потому что ГИА это в 9 классе. Это типа ЕГЭ, но говорят, что попроще. Но те же видеокамеры, все то же самое. По паспортам это, конечно, очень тяжело. То есть это очень тяжело морально. Вот понимаешь, когда ты понимаешь, что за тобой смотрят, за тобой следят, ты не можешь ни пискнуть, ничего. И вопрос тут даже не в том, что списать, не списать, а ну, просто это морально тяжело. И поэтому мы же знаем регулярно вот эти, к несчастью, случаи, когда дети, там, отличники, замечательные ребята, вдруг начинают прыгать с 15-х этажей, потому что просто стресс.
Ну, вот хочу еще мнение озвучить для слушателей одной из участниц единого госэкзамена, правда, по другую сторону. Это учительница говорит, мне сказали, или ты выгоняешь из аудитории списывающего, или из нее выгоняют тебя. Две камеры в кабинете, общественные наблюдатели, мне будет очень тяжело выгнать с экзамена ученика и оставить его без нужной оценки. Я все же учитель, у меня у самой есть дети. Но, видимо, вариантов у меня не остается, говорит одна.
Ну, вот учителям тоже тяжело, действительно, потому что тот же стресс, и тоже за ними все смотрят. И сейчас же сделали, что если сдает ребенок математику, то за ним смотрят, прям хочу сказать, следят, извините, да, учителя, которые не математики, то есть какой-то по литературе, не по тому предмету. Ну, тоже стресс, тоже жалко. Тем более, что они тоже подневольные там же назначили, и ты пошел следить. То есть тебя поставили, и ты должен приглядывать.
Ну, история непростая. Как ваши дети готовятся к ЕГЭ, и будут ли они списывать? Вот, на самом деле, что больше всего интересует меня. Ваше мнение мы собираем на 363-3659, а также вы можете присылать свои смски на +7 985 970 45 45. Ну,
шпаргалки история неистребимы, на самом деле. Мне кажется, что они были и будут всегда, и, кстати, преподаватели и Министерство образования все время обращаются, говорят, ну, не надо, ну, не подставляйте, ну, последите за детьми, ну, пусть они не несут,
ну,
эти шпаргалки.
Можно же найти выходы,
ну,
как-то так, чтобы совсем...
В туалет?
В туалет, например, если в кабинете. Ну, здесь же решается вопрос твоей будущей жизни, да? Если завалишь, ну, вот как бы целый год ты можешь...
Это надо еще уметь, это надо уметь. Вот я тебе хочу сказать, что когда я поступала в МГУ, моя подруга, которая сидела со мной рядом на сочинении, увидев тему сочинения, быстро вытащила из пиджака своего, вот у нас пиджаки были, много-много карманов, там все цепляли. Я не умею пользоваться шпаргалками. Вот она вытащила шпаргалки и положила мне, простите, под попу. Так вот я на них весь экзамен сидела, их достать не смогла.
И
мне
от них,
было,
наверное,
страшно,
еще больше
дико.
Нервов, конечно.
Это был какой-то вообще кошмар.
363-3659, ваше мнение в прямом эфире. Как вас зовут, откуда вы?
Я из Саратова.
Ага, а как вас зовут?
Сергей.
Сергей, у вас дети будут сдавать ЕГЭ, или вы сами, может быть, будете сегодня принимать участие?
Алло.
Да-да-да, алло, Сергей.
Да-да, я вас слушаю.
Ваши дети будут сдавать ЕГЭ?
У меня внуки будут сдавать, как его, в 9 классе.
ГИА вот этот. ГИА. Или как-то он сейчас называется еще?
Да-да, ну, ГИА будут сдавать, да.
Угу. Действительно такие вот серьезные меры безопасности приняты, чтобы никто не списал?
О, Господи, эти меры безопасности, они уже, по-моему, как шизофрения у всех, кто этим делом занимается, особенно этот надзор, который все, по-моему, складывается от того, что какие люди к этому делу приходят и которые все это дело продвигают. Они просто доводят и детей, и родителей, и учителей состояние маразма какого-то.
Понятно. Сергей, у меня к вам вопрос по-прежнему тот же. Ваши дети, внуки, будут списывать на экзаменах?
Я еще раз, смотрите, я слушаю.
Внуки ваши на экзамене сегодня списывать будут или нет?
Списывать?
Да.
Не знаю, я вот конкретно в их методике сегодня вникаю, в общем-то, достаточно слабо, как они с этим борются, я будем говорить, понятно. Как не...
Там довольно сложно, конечно, все-таки списывать.
Понятно, спасибо этим. Вам.
Но вообще, понимаешь, это тоже начало большого пути. Это такое вот полицейское государство, когда за тобой все время следят с детства, за тобой смотрит камера, понимаешь. Дети приходят в школу, и не ребенок маме звонит и говорит, мам, я в школе, допустим, да, а приходит смс-ка же. Сейчас пропуска во многих школах, и приходит смс-ка от общей системы, что ваш ребенок в школе, ваш ребенок не в школе. То есть, ну, я не знаю, мне кажется, что это даже как-то, ну, в какой-то степени, наверное, даже унизительно.
Ну, в какой-то мере унизительно. С другой стороны, я вот честно могу признаться, то, что школу порой прогуливала, и я думаю, моя мама бы хотела об этом знать. И вот она бы...
Ну, а что бы она сделала? СМС-ки. Ну, что? Ну, вот она получила смс-ку, вернее, она не получила смс-ку, что ты пришел в школу. Ну, кроме того, что она начала нервничать, куда ты пошел, и вообще жив ли ты, она что? Что она будет бегать по району, тебя искать
с собакой? Сейчас есть мобильные телефоны, можно позвонить и сказать, так ты не в школе, ты... где ну, ты, да. В каком кинотеатре ты сидишь?
А ты говоришь, система не работает, я в школе, конечно, сейчас на математике, ну, вот Вера
Ивановна. Моя мама бы позвонила моей классной руководительнице Ирине Александровне, и у нее бы уже уточнила, работает система или нет.
Может быть, просто сразу звонить классной руководительнице, и вот в таких тяжелых случаях, как твой, не надо для этого так пристально следить вот с такими полицейскими мерами. Сергей из Ярославля пишет, на ЕГЭ, по-моему, еще только автоматчиков не хватает. Ну, вот правда.
Это вообще серьезно.
Ну, вот правда. Все эти слежки – элемент полицейского государства, считает Лена. Ну, понимаешь? Ну, это с детства начинается, когда, знаешь,
не знаю,
тобой
мне бы сколько
следят.
Не было полицейских, мне
нет, ты просто любишь
хотелось...
камеры, ладно, скажи честно, тебе просто нравятся камеры.
Нет, мне было важно, как бы...
Ты бы там развернулся, я представляю.
Так, ладно, 363-3659, ваши дети будут ли сегодня принимать участие в ЕГЭ и будут ли списывать? Расскажите, пожалуйста.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Я Александр, и... Ну, я сам абитуриент.
Угу. А, скажите, ну, вы ЕГЭ уже сдали или будете только?
Нет, сегодня первое ЕГЭ. Я, знаете, вот вчера вечером зашел в интернет и сразу увидел уже 6 вариантов просто уже готовых ЕГЭ по литературе.
Ну, говорят, липа.
Нет. Нет, там были липовые варианты, которые запускали специально, но эти были, ну, не сильно правильные.
Александр, а вы будете списывать? Ну, вот уже варианты вы ищете, мы это поняли.
Ну, нет, я думаю, что я не буду списывать.
Ну, вариант уже посмотрел, да?
Нет, я думаю, что риска просто не стоит.
Ага. А кто-то из ваших одноклассников, товарищей, вот готовится к подобным операциям?
Нет. Ну, то есть, как бы, смотрите, если будет всенародный слив, то, конечно, я думаю, стоит просто поставить себя на тот же уровень изначально, что и все остальные. Угу.
А вам как вот это вот эти камеры, металлоискатели? Нормально?
Ну, на некоторых олимпиадах делают то же самое, в принципе, поэтому как-то уже привыкаешь за год.
А не обидно, что все равно есть люди, которые списывают?
Ну да, они есть. Но ты должен просто быть изначально готов ко всему, просто быть подготовленнее, чем все остальные.
Понятно.
А те варианты, которые вы нашли в интернете, вы так убеждены, что они правильные, почему? Что это именно те варианты?
Ну просто те варианты, которые делаются специально неправильные, они как бы отличаются тем, что... Ну, у них очень много несоответствий, и они...
Ошибки.
Да, ошибки, и у них нетипичные задания есть.
Ну, то есть вы просто себя проверили, посмотрев на это, не списывали, а
ну,
просто
мне
проверили?
Мне просто было интересно понять, как бы, есть они или нет. Я сам-то литературу не сдаю, поэтому мне это все.
Понятно.
Александр, мы желаем вам
спасибо,
удачи.
Спасибо, удачи вам.
Вас.
Да, удачи.
Какие вы нежные, пишет нам Сергей из Пензы. Да. Попробуйте подумать о тех, кого обойдет по баллам списавший.
А списавший все равно обойдет по баллам. Если он умеет списывать и хочет списывать, то он в конечном итоге никакие камеры ему не помеха. Найдет способы. Так всегда будет.
Ну, мы, как и нашему слушателю Александру, всем тем, кто сегодня начнет сдавать единые госэкзамены, сегодня, насколько я понимаю, будут экзамены по географии и математике, желаем удачи и успехов.
Главное, не нервничать. Это в конечном итоге, как бы это все было не было тяжело, в конечном итоге это все ерунда.
Спасибо это вам большое. Я думаю, мы вернемся через несколько
спасибо.
Минут с погодой. Ну,
да,
а после
спасибо.
Этого уже будем прощаться с вами.
Разворот.
Павлина, говоришь?
Реклама.
Предстоит плановая операция. Вы сомневаетесь и хотите услышать второе мнение? Обратитесь в Европейский медицинский центр с 15 июня по 30 августа. Подробности акции на сайте emc-mos.ru.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
срочно нужно придумать название.
Совершенно невозможно работать без торговой марки.
Давайте придумаем название прямо сейчас.
Так ничего не выйдет. Нужна торговая марка, понимаете?
Нам не нужна просто марка. Нам нужен креативный ход.
Агентство «Креативный ход». Разработка бренд-платформы. Нейминг, фирменный стиль, бренд-бук. Портфолио на сайте креаход.ру. Наш телефон 8495-799-9110.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
А что, это не принесли мне погоду, не смогу вам
погода
сказать, сколько
прекрасная.
Сейчас. Погода прекрасная, больше уже 22 градусов, говорят, то, что сегодня будет
даже
облачно, но даже, возможно, гроза. Это то, что
до 31 нам обещают. Сегодня еще тепло, хотя все-таки ветер есть, днем будет северо-западный 3-8 метров в секунду, а вот дальше небольшое похолодание, но кто не любит жару, тому будет хорошо, и даже дожди кратковременные. Во вторник 22-24 в городе по области до 25, и довольно сильный ветер, кстати сказать, будет в среду до 22, в четверг до 20 и в пятницу до 22. То есть так сначала холодно, а потом, может быть, опять тепло. Ну, в общем, все будет хорошо.
Спасибо вам большое. Мы заканчиваем утренний разворот.
Спасибо.
Надеюсь,
приятно
вам
было с тобой.
Весело с вами.
И с вами.
Мне тоже. Владимир Роменский, Анна Трифилова. Всего вам
счастливо,
доброго.
Счастливо. Пока.
В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.